Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Письма русского путешественника с Брайтон-Бич». Подготовил программу Александр Гейнс. Передача вышла в эфир 19 июля 1997 года.
Ничто так не питает охоту к перемене мест, как долгое заточение в родных пределах, даже если они окамляли 1/6 суши. Одним из первых жгучесть путевой страсти, которая сегодня охватила столь многих соотечественников, изведал великий Карамзин, у которого я, не первый и не последний, заимствовал название этих очерков. Переступив российскую границу, он внес в свой дневник.
Мысль, что я уже вне Отечества, производила в моей душе удивительные действия. На все, что попадалось мне на глаза, смотрел я с отменным вниманием.
Отменное внимание – цель всякого вояжа, но только за рубежом происходит отстранение чужого на фоне своего и своего на фоне чужого. Доходом от этого волшебного обмена международный туризм расплачивается по своим немалым счетам. Но если вы готовы доверять себе и окружающему, то все равно вернетесь богаче, чем уехали. Я, например, побывав в 40 странах 4 континентов, привез домой десяток записных книжек, дюжины сувениров, сотню экзотических рецептов, мириады фотографий и несчетные воспоминания. Из такого скарба и составлен мой путевой цикл. В этих очерках должно запечатлеться лишь то, что, попавшись на глаза, запало и в душу. Поэтому мои письма не заменят хорошего и даже плохого, но дотошного путеводителя. И все же три моих совета, где важнее всего побывать, как интереснее всего пообедать и что особенного посмотреть, завершат каждую из этих передач. Ну а теперь можно вновь отправляться в путь. Сегодня в эфире письма русского путешественника с Брайтон-Бич.
Здравствуйте, родные эмигранты! Как живете ваши, как дела? Вот и подтвердились гаранты. Гражданство Америка дала.
20 лет назад, когда я приехал в Америку, Брайтон-Бич был еще робким. Первый русский магазин, как сельпо, торговал всем сразу – воблой, икрой, матрешками. Первый русский ресторан был невзрачен, как вокзальный буфет. Вчерашний борщ, тусклые обои, по залу бегают хозяйские дети. По знаменитой ныне Брайтон-Бич-авеню передвигались стайки иммигрантов – от магазина «Березка» до кинотеатра «Ашаана». Униформа у всех была одна, как в армии неизвестно какой державы. Зимой вывезены из России пыжики и пошитые в Америке дубленки. Летом санаторные пижамы и тенниски. В промежутках царили кожаные куртки. Даже непонятно, из каких таких лесов мы вывезли с собой столь пылкую любовь к охотничьей одежде. Брайтон еще только создавался. В Россию еще только отправлялись первые конверты со снимками. Наши эмигранты на фоне чужих машин. Правда, уже тогда появился предприимчивый пляжный фотограф, который предлагал клиентам композицию с участием фанерных персонажей из мультфильма «Ну, погоди». Он раньше всех понял, что тут Микки Маус не станет героем.
А ты запев, ты Брайтон-Бич, не смог бы ни чего достичь. Отец, а мама так добра, душа ее из серебра.
Со временем Брайтон изменился. Он стал пикантной изюминкой этнического Нью-Йорка. Брайтонские сцены достаточно часто мелькают на экранах телевизоров. Сюда уже возят туристов, и в путеводителях он уже занял свое законное место между Гарлемом и Чайнатауном. С ним даже считаются, как с частным посольством российской державы. Брайтон-Бич выиграл войну за независимость так же триумфально, как это сделала за 2 столетия до него остальная Америка. Освободившись от метрополии, Брайтон не уставал дерзить могущественной родине. Явно Кремль презирая, тайно он мечтал о реванше. Вот бы на Подоле увидели меня в Кадиллаке, а Соню в Писсах. Правда, как это часто бывает, когда действительность зачем-то обгоняет мечту, сладкая месть не удалась. К Когда волна перестройки докатилась до Брайтонских берегов, когда отдельные ручейки слились в девятый вал, когда российские гости стали такой же обычной приметой иммигрантской жизни, как уклонение от налогов, выяснилось, что особых дивидендов перемены Брайтону не принесли. Посланцы перестройки даже не захотели признать в Брайтоне свое светлое будущее. В целом Брайтон России не показался. Сердцем она его не полюбила, учиться у него не захотела. Товарообмен с Россией тут был налажен и раньше, а от обмена духовными ценностями выиграл, кажется, один Вилли Токарев, чья таксистская муза пересекла океан, не замочив подола. Естественно, что и Брайтон ответил родине взаимностью. Около будки, где продавались огромные пирожки, одно время висела табличка. Здесь был Горбачев, который хотел нашими пирожками накормить голодную перестройку. В этом выпаде чувствуется искренность, которая всегда была достоинством Брайтона. Здесь говорят, что думают, не обращая внимания на детей, женщин и генсеков.
Я приехал из деревни в этот крупный городок. Очень трудно разобраться, где тут запад, где восток.
Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой.
Не только старая, но и новая родина, как любят писать в эмигрантских газетах, не полюбилась Брайтону. Здесь ведь не ждут милости от природы, а по-мичурински переделывают окружающую среду на свой лад. Брайтон не устраивала открытая им Америка, и он создал себе другую. Поразительно, как мало американского в здешней жизни. В грандиозном гастрономе International Food продается свой вариант любого продукта. Ладно бы там черный хлеб, кефир, чесночная колбаса, но ведь абсолютно все – сок, ванилин, сухари, валидол, пиво. Брайтон ни в чем не признает американского прескуранта. Здесь и только здесь можно купить узбекские ковры, бюстгальтеры на 4 пуговицы, чугунные мясорубки, бязевые носки, нитки мулине и даже зубную пасту «Зорьку». Индустрия развлечений на Брайтоне тоже эндемичная. Свои звезды, свои лауреаты всесоюзных конкурсов, свои застольные ритуалы, свой юмор и, конечно, собственная пресса. На ее страницах иммиграция продолжает интимное общение на языке, раньше считавшемся пригодным лишь для приватного, если не для альковного общения. Поэтому на Брайтоне никто не вздрогнет, прочитав в газете, что Жорика и Беаточку поздравляют с золотой свадьбой.
А кругом миллионеры, денег куры не клюют, между ними как шакалы люди бедные снуют.
В эфире радиоочерк Александра Гениса «Письма русского путешественника» с Брайтон-Бич.
До смерти все большие города не гуляют в них по паркам, люди ночью никогда не воскребывают.
Когда на Брайтон-Бич открывается ресторан, а происходит это неправдоподобно часто, названия ему подбирают имперские. Метрополь, европейский, Романов, столичный. Тут нет зависти. Брайтону ничего ни от кого не нужно. Ни от России, ни от Америки. Брайтон не опускается до воспоминаний. Он их сам творит. Феномен Брайтона в том и заключается, что здесь не считаются с реальностью. Ей предпочитают фантасмагорию. В брайтонском плавильном котле все перемешалось. Причудливый русско-еврейский английский жаргон, воспоминания о не своем прошлом, надежды на неосуществимое будущее. Брайтон живет мифами, и в этом ему нисколько не мешает действительность. Здесь построили собственное общество и заговорили в нем по-своему. О последнем прекрасно свидетельствуют богатые брайтонские вывески. Скажем, построенное на века неоновое чудо «Оптека». Наверное, владелец придумал этот неологизм, чтобы не тратиться на лишние слова. И так каждый сообразит, что в магазине «Оптека» можно и очки заказать, и аспирин купить. Зато брайтонские рестораны не скупятся и заказывают себе роскошные двуязычные вывески. На одной, например, латинским шрифтом написано «Капучино», а внизу русский перевод «Пельмени».
То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой.
Я карабкаюсь повыше, а вокруг все то же дно. Неужели мне богатым жизни стать не суждено?
Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой.
Брайтон создал особый агрессивный стиль жизни. Одни им гордятся, другие его стесняются, но никто не в силах избежать его влияния. Главная черта брайтонского стиля – изобилие денег, тела, слов. Настоящий брайтонец занимает полтора сиденья в метро. И даже не потому, что он толстый. Нет, просто он хозяин жизни, гаргантюа от эмиграции. Изобилие — среда, в которой он живет и которую он создал своими руками. Ни на какой Пятой авеню нельзя увидеть столько норковых шуб, сколько на зимнем брайтонском променаде. И бриллианты на каждой шее, во всяком ухе, будто вокруг не Бруклин, а кейптаунские копи. На брайтонских банкетах расставляют угощения в три этажа. На одном сациве, на другом шашлыки, на третьем пирожные. И музыканты играют без антрактов.
Я пока что не богатый, да и бедным не назвать. Только вечно мне придется счастье светлое ковать.
Небоскреба, небоскреба, я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой.
Хорошо везде на свете, только там, где нет у нас. Я не знаю то, что будет, знаю только, что сейчас.
Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой.
Брайтон поражает всех, кто туда попадает. А все потому, что тут знают, как жить. И знания это уж, конечно, при себе не держат. Собственно, одна из главных примет брайтонского стиля – его пропаганда. Здесь каждый знает, что надо делать другому. Как написать роман или портрет, как вылечить рак или похмелье, как заработать миллион или как его потратить. Огромная, всепоглощающая уверенность в себе позволяет не только давать советы, но и следить за их выполнением. Когда-то еще на брайтонской заре, в знатном гастрономе с неизбежно столичным именем Москва, мы с Петром Вайлем познакомились с крохотным человечком, у которого вместо передних зубов был лишай через щеку. Осведомившись о роде наших занятий, он в ужасе схватился за лысую голову. «Ой, что вы делаете? Разве это жизнь? Америка любит сильных». И это правда. Что там любит Америка, еще неизвестно, но Брайтон-Бич – страна сильных, богатых, самоуверенных людей. Им не нравился мир, который они оставили, им не интересен мир, который они нашли, и они строят себе новую родину, такую, чтобы была по вкусу. Родину размером в десяток бруклинских кварталов. Зато сейчас английская речь звучит в самых неподходящих местах, например, в ресторане. Однажды я встретил на Брайтоне парочку интеллигентов вудиалинского типа, которые своего Гринвич-Виллидж забрели в кавказский ресторан. Молодой человек, видимо, начитавшись Достоевского, заказал тарелку икры и стакан водки. Через 15 минут его уже вытаскивала из-за стола подруга с помощью официантов. Последнее, что я услышал от несчастного, были горькие слова: «Разве это ресторан? Это Холокост». Хотя в данном случае иноземцы и не задержались на Брайтоне, сам по себе факт проникновения американцев в здешнюю жизнь весьма красноречив. Не нарушилось ли что-то в его некогда горячей жизни? Не иссяк ли фонтан, извергающий буйную брайтонскую энергию? Не становится ли Брайтон заповедником, аттракционом, резервацией? Брайтон по-прежнему ест, пьет, развлекается, говорит на своем русском языке и на своем же английском. И все же в воздухе носится едва уловимый аромат увядания, как в Венеции. Приметы декаданса легче обнаружить не в теле Брайтона, сделан здесь, как всегда, порядок, но в духе его иссякают энергетические токи, пропадают моложавые золотозубые мужчины, редеют норковые манто на бордвоке и вообще стало тише. Жизнь приобретает неспешные курортные очертания, неагрессивное пенсионное благополучие. Все всех знают, все со всеми примирились. В так называемой «книжной», за столиками, покрытыми советской клеенкой, под плакатом с коллективным портретом черноморца, немолодые люди играют в домино, не снимая ушанок. Когда-то, говорят, на этом месте стоял и горный притон, где в буру просаживали иконы и бриллианты. Брайтон медленно сползает в оцепенение, из которого его вывела третья волна лет 20 назад. Конечно, он навсегда останется колыбелью эмиграции, стартовой площадкой. Но вот на столицу Русской Америки Брайтон уже не тянет. Он оказался мелок для амбиций своего населения. Неумолимые законы классового расслоения разделили всех брайтонских дельцов, кроме отсиживающих свой срок, на тех, кто торгует орешками, тех, кто ходит во фраках на вернисаже, и тех, кто парит в высших сферах среди богатых и знаменитых. Страшно сказать, но мне рассказывали о наших соотечественниках, которые миллионы считают дюжинами, живут во дворцах на Лазурном берегу, держат мавров-садовников и едят серебра и золото. Едят, правда, пельмени, но это последняя ниточка, которая их связывает с брайтонской колыбелью.
Вернись, вернись, я вновь
ты мог забубернить. Одно твое ли слово вернет нам снова любовь и жизнь. Прихожу я каждый вечер к месту нашей первой встречи в тишине. В мечтах я снова там с тобою, голос твой сквозь шум прибоя слышен мне.
Теряя своих лучших, во всяком случае, самых предприимчивых сынов, Брайтон все стремительней, если это возможно, погружается в спячку. Но хоронить Брайтон рано. Он просто перешел в другую стадию своей жизни. От молодости с ее жестокой неразборчивостью в целях и средствах к бодрой старости, лишь слегка тронутой тленом и запустением. Если здесь уже не живут, то сюда еще возвращаются. Своими глазами я видел, как у магазина «Фиштаун» остановился Роллс-Ройс, из которого, сверкая алмазами и коленями, выбралась невероятная блондинка с соленым огурцом в зубах. Вот так, наверное, из Лас-Вегаса в Сицилию приезжают крестные отцы с детьми или секретаршами, чтобы отведать настоящие поленты и распить бутылку Марсалы с начальником городской полиции.
Нам снова любовь и жизнь в сердце.
Утратив живость чувств, Брайтон сохранил в неприкосновенности свой облик. Он законсервировал дух первопоселенцев. И пыль на окнах, и наивная клеенка в горошек, и подогретые котлеты – все это лишь подчеркивает аутентичность этого загадочного места. Именно так здесь все начиналось. Даже мясорубки Харьковского завода металлоизделий, даже нитки Мулине, даже кепки аэродромы по-прежнему можно купить все в том же закутке у Бордвока. Третью волну связывает с Брайтоном ностальгия. Ностальгия не дает закрыться ресторанам и магазинам. Ностальгия собирает щедрую дань с профессоров магнатов, которые рано или поздно совершают паломничество к брайтонским пенатам. Эти письма не заменят путеводителя, и все же три моих совета, что особенного посмотреть, чем интереснее всего пообедать и где важнее всего побывать, завершат эту, как и все остальные передачи нашего путевого цикла. Самой необходимой достопримечательностью Брайтон-Бич является, конечно же, Бордвок. Длинная прогулочная эспланада вдоль того изрядного отрезка Атлантического океана, который заменяет местным жителям Черное море. Самая интересная часть того весьма стандартного русского обеда, которым вас угостит любой брайтонский ресторан, – музыкальная программа. Так, несколько лет назад по бруклинскому общепиту прокатилась эпидемия любви к Белой гвардии, о которой заразительно пели любимцы местной эстрады. Об этом ресторанном курьезе написал стихи летописец третьей волны Наум Соголовский.
«Красиво живу я, сижу в ресторане, балык, помидоры, грибочки, икра, а рядом со мною сплошные дворяне, корнеты, поручики и юнкера». Погоны, кокарды, суровые лица, труба заиграет, и с маршем на плац корнет Оболенский, поручик Голицын, Харунжи Шапира и вахмистр Кац.
Небоскреба, небоскреба, а я маленький такой, то мне страшно, то мне грустно.
Самым экзотическим развлечением, особенно если учесть, что Брайтон-Бич пока еще в Америке, тут является русская баня с бассейном, веником и селедкой, которые закусывают, не одеваясь. Здесь можно увидеть много странного, например, компанию присыщенных бостонских интеллектуалов, которые на моих глазах выпили бутылку курвуазье, не слезая с верхнего полка парной.
То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой.
Вы слушали очередной очерк Александра Генниса «Письма русского путешественника с Брайтон-Бич». В передаче звучала музыка Эрика Сати и песни Вилли Токарева.
Здравствуйте, родные эмигранты! Как живете ваши, как дела? Вот и подтвердились гаранты.
гражданство Америка дала. Выпускник одесского АВИРа, я имею что-нибудь сказать. Наши одесситы в этом мире кое-что сумели доказать. А без Одессы Брайтон Бич не смог бы ничего достичь. Одесса, мама, так добра, душа ее из серебра. Я считаю жителем Нью-Йорка, я Нью-Йорк особенно люблю. Я на Брайтон-Бич имею норку, терем на Манхэттене куплю. Прилетел вчера я из Парижа, в Лондон завтра еду по делам. Я давно друзей своих не вижу, жизнь моя сплошной мотыпалам. Меня с Одессы занесло сюда, в Нью-Йоркское село. Здесь всюду лампочки горят, и о деньгах все говорят.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В программе «Русские вопросы» Бориса Парамонова записка об Анне Ахматовой. Передача вышла в эфир 19 июля 1997 года. На волнах «Радио Свобода» выпуск «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Русские вопросы». Ее название сегодня «Записка об Анне Ахматовой». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Среди вопросов, связанных с творчеством Анны Ахматовой, есть один чуть ли не загадочный. Известно, что она резко не любила Чехова. Соответствующее ее высказывание воспроизводится всеми писавшими о ней мемуаристами. Это тем более удивительно, что поэзия самой Ахматовой, как говорили лучшие ее знатоки и ценители, такие, например, как Эхенбаум или Мандельштам, очень тесно связана с традицией русской психологически насыщенной прозы. А среди представителей последней вряд ли найдется более достойное имя, нежели имя Чехова. В этой нелюбви Ахматовой к Чехову мы сталкиваемся с неким парадоксом, который, как почти все парадоксы, заставляет искать психологического себе объяснения в характере и обстоятельствах жизни Анны Ахматовой. И у нас действительно есть такое объяснение. Но прежде чем представить его, вспомним еще раз, что говорила Ахматова о Чехове. Вспоминает Анатолий Найман, автор высокоценной книги об Ахматовой, которую мы будем цитировать сегодня еще не раз.
«Чехов противопоказан поэзии, как, впрочем, и она ему», — говорила Ахматова. «Я не верю людям, которые говорят, что любят и Чехова, и поэзию. В любой его вещи есть колониальные товары, духота лавки с поэзией несовместимые. Герои у него скучные, пошлые, провинциальные. Даже их одежда, мода, которую он выбрал для них, крайне непривлекательна. Уродливые платья, шляпки, тальмы. Скажут, такова была жизнь. Но у Толстого почему-то та же жизнь другая, даже третья».
А вот запись из дневника Лидии Корнеевны Чуковской, сделанная еще до войны, в 40-м году.
«Разговор коснулся Чехова, и она снова отозвалась о нем неодобрительно, как это бывало уже столько раз. Заметьте, Чехов всегда, всю жизнь изображал художников бездельниками. В «Доме с мезонином» пейзажист сам называет себя бездельником. А ведь в действительности художник – это страшный труд, духовный и физический. Я спросила, чем же она объясняет такую близорукость Антона Павловича. По-видимому, Чехов невольно шел навстречу вкусам своих читателей – фельдшериц, учительниц, а им хотелось непременно видеть в художниках бездельников.
Сэр Исайя Берлин, дважды встречавшийся с Ахматовой, записал такое ее суждение.
Ахматова говорила мне, что не может понять этого поклонения Чехову. Его вселенная однообразно тускла, никогда не сияет солнце, не сверкают мечи. Все покрыто ужасающей серой мглой. Чеховский мир – это море слякоти с беспомощно увязшими в ней человеческими существами. Это пародия на жизнь. Однажды я слышал, как Йец выражал свои ощущения подобным образом. «Чехов ничего не знает о жизни и смерти», – говорил он. «Он не знает, что поднебесье полно лязга скрещивающихся мечей».
Сверкающие и скрещивающиеся мечи вызывают желание говорить не о Чехове, а о самой Ахматовой, о ее милитарной, так сказать, натуре. Воительница, как сказал бы Лесков. Ассоциация по контрасту, конечно, но слишком уж острый контраст. Нельзя судить художника по законам, не им созданным. Хорошо знавшая Пушкина Ахматова должна была вспомнить эту фразу, когда в связи с Чеховым ей пришли в голову мечи. Откуда оно взялось, это холодное оружие? Конечно, это только образ, троп, метафора. Ахматова хочет сказать, что художник и художественная деятельность – материи возвышенные. О них нужно говорить, прибегая к языку высокого классицизма, к античным реминесценциям. Или же обращаясь к романтической традиции, делавшей из искусства органон философии, а из художественного продукта – модель мироздания. Налицо чрезвычайно высокая, может быть, даже завышенная оценка искусства и его носителей со стороны Ахматовой. И в этом есть, я бы сказал, что-то не русское, стилистически русской музе чуждое. Пушкин еще отчасти с этой установкой ассоциируется, а вот Лев Толстой нет, категорически нет. Напрасно вспоминает его Ахматова, ища противовес Чехову в русской прозе. Недаром же Толстой разоблачал Наполеона, а Чехов, кстати, ему в этом возражал. Вспомним толстовские слова, самые русские. Русский, по-моему, из всех когда-либо сказанных в России слов. Нет величия там, где нет простоты, добра и правды. Ахматовой же, так сказать, нравится Наполеон. Она и сама вроде Наполеона. В рассуждении величественности, мраморности, скульптурности всего ее облика. Мемуарист пишет, что даже ветхая одежда на Ахматовой казалась тряпкой, наброшенной скульптором на статую. В общем, не только Дона Анна, но и статую командора, монумент. Чехов же действительно недолюбливал художников, в этом Ахматова права. Но это еще не повод ополчаться на самого замечательного писателя Чехова. Нужно понять, откуда это у него идет. Биографически, конечно, из опыта общения с братом Николаем, талантливым художником, но слабым, опустившимся человеком, пропившим свой талант. Но Чехов знал и вполне реализовавшихся людей искусства, и их тоже не сильно уважал. Достаточно вспомнить историю, развернувшуюся вокруг рассказа «Попрыгунья», в котором узнали себя сатирически изображенными знаменитый художник Левитан и выдающийся актер Ленский. Я бы сказал большее. Чехов не уважал художника в себе. У него был ощутимый комплекс, чувство вины за то, что бросил солидную, социально полезную профессию врача. Он говорил: «Медицина моя жена, а литература любовница». В «Ионичи» он дает врача, обмещанившегося в провинции, но куда больший сатирический запал вызывает у него семейство Туркиных, играющих с искусством. Врач Чехов чувствовал, и правильно чувствовал, нечто нездоровое в чрезмерном увлечении русских людей искусством, как раз в ту эпоху, когда сам стал большим писателем, и литература, и искусство вообще в России стали цениться уже не за утилитарные их достоинства, всегда сомнительные, а за прямое эстетическое качество. Беда была только в том, что новый русский эстетизм был едва ли не хуже старого русского нигилизма. В общем, Чехов не очень ценил в себе художника, сожалея об упущенных в жизни альтернативах. Ахматова же, наоборот, видела и ценила в себе прежде всего и единственным образом человека искусства. У нее-то альтернатив не было. При этом у них обоих наличествует общность социально-культурного происхождения, чуть ли не идентичность ранних жизненных опытов. Вот что пишет об этом Анатолий Найман, объясняя сей загадочный феномен – нелюбовь Ахматовой к Чехову.
Из объяснений вне литературных, потому что трудно согласиться с литературными, напрашивается раньше других психологическое. Быт, изображенный Чеховым, это реальный быт чужих, грубых и грязных городов, большую часть детства и юности окружавшей и угнетавшей Аню Горенко, которой Анна Ахматова вытеснила не только из биографии, но и из сознания херсонесским, черноморским привольем и царскосельским великолепием. В письмах 1906-1907 годов, адресованных конфиденту, отчетливо проступает слой чеховской стилистики. Хорошие минуты бывают только тогда, когда все уходят ужинать в кабак. Летом Федоров опять целовал меня, клялся, что любит, и от него пахло обедом. Разговоры о политике и рыбный стол. Кричал же дядя два раза в день, за обедом и после вечернего чая. Уж, конечно, мне на курсах не бывать, разве что на кулинарных. Мне вдруг захотелось в Петербург, к жизни, к книгам. Где ваши сестры? Верно, на курсах. О, как я им завидую. Это письма чеховской провинциальной девушки, неудовлетворенной безрадостным существованием где-то. Все равно где. В Таганроге или в Евпатории, продолжает Анатолий Найман. Даже сюжет их, влюбленность в элегантного и такого равнодушно-холодного студента из столицы, типично чеховский. Как и конкретные проявления этой влюбленности. Хотите сделать меня счастливой? Если да, то пришлите мне его карточку. Умереть легко. Я кончила жизнь еще не начиная. Это грустно, но это так. Не Ахматова цитировала Чехова, а Чехов некую девицу Горенко.
В другом месте Найман, приведя насмешливые слова чеховского доктора Горна о новом искусстве, продолжает.
Этот ли приговор новому искусству, или поскольку искусство священно, последовательная профанация таинства, или целенаправленное и неукоснительное снижение стиля, рассчитанное, как оказалось, на будущее, в частности, на столь же целенаправленную ахматовскую высокость и тем самым обнаруживающие их общие корни, или лакей, от которого пахнет курицей, или все в совокупности – было причиной ее неприязни к Чехову, но неприязнь, даже враждебность, была устойчивая.
Получается, что в психологических терминах эстетизм Ахматова, ее тяготение к стилю, хочется даже сказать, к стильностью, это так называемое реактивное образование, чтоб не сказать снобизм. При этом, как замечательно написал Пастернак, в ее стихах сохраняются прозы пристальной частицы. Но это и проза, так сказать, высокая, сублимированная, даже просто поднятая по социальной лестнице. Реалии быта в стихах молодой Ахматовой. Перчатки, хлыстик для верховой езды, перо на шляпе, экипаж. Чуть-чуть пережать, и получится пародия. Северянин, каретка куртизанки. Но Ахматова не пережала, соблюла это чуть-чуть, которое и есть, как известно, искусство. Иногда кажется, что Ахматова как бы и не дожала. Большей простоты от нее хочется. У нее очень заметен простонародный, песенный, а порой и частушечный строй в ранних стихах. Известно, что первую свою книгу она хотела назвать «Лебеда», но назвала, в конце концов, «Вечер». Вспоминается набоковская стилизация поэтических титулов в предреволюционной поэзии. Весь спектр от простецкого ноктюрны до изысканного пороша. Пороша – это акмеизм, конечно, это Ахматова. Но на «Лебеду» смелости у нее не хватило, а ее «Вечер» все-таки ближе к ноктюрнам. Там есть стихотворение под названием «Песенка». «Я на солнечном восходе лебеду полю». Есть изумительное «Лучше б мне частушки задорно выкликать». Но, в общем, «Лебеду» она из своих стихов выплыла, утвердилась в высоком по своему строе. Ее «Вечер» вызывает ассоциации с картинами Борисова Мусатова. Героиня Ахматовой чуть ли не викториански сдержана и в то же время чувственно раскрепощена. Этот лирический образ и назвали сочетанием монашенки и блудницы. И сделал это ведь не Жданов в своем хамском выступлении, а всеми уважаемый Борис Михайлович Эйхенбаум в работе об Ахматовой 1923 года. Это определение было воспроизведено в статье литературной энциклопедии 20-х годов, и уже оттуда расторопные референты перетащили его в доклад Жданова. Но, коль уж мы подошли к пресловутому докладу, то пора вспомнить, что Ахматова была не единственной его героиней. Был был там еще и Михаил Зощенко. Сочетание этих имен, выбранных большевиками в качестве общей мишени, способно озадачить, кажется, диким парадоксом, каким-то противоестественным смешением стилей и жанров. Действительно загадка, но ее можно разгадать, и я попытаюсь это сделать.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу из цикла «Русские вопросы». Ее название сегодня «Записка об Анне Ахматовой». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Большевики, конечно же, не столь загадочны, как Ахматова. А ее загадка в данном случае, почему она, не любя Чехова, не испытывала сходных чувств к Зощенко. Ведь его жахты и коммуналки куда пошли душных чеховских лавок. Можно догадаться, почему. У Зощенко не было и в помине того реализма, той реалистической психологии, которые делали неприемлемыми для Ахматовой рассказы Чехова. Быт у Зощенко гротескный, сюрреалистический, а его языковые средства очень подчеркнуты, изысканно сконструированы. В нем сильнее ощущается искусство, искусность, сделанность его вещей. Посмотрим, однако, почему большевики объединили Ахматову с Зощенко. Но сначала нужно вспомнить, как и почему они в свое время Ахматову, что называется, реабилитировали. Что стояло за изданием ахматовского сборника из 6 книг в 1940 году? Только что кончился так называемый «Большой террор», отличие которого от всех предыдущих волн большевистского террора состояло в том, что он затронул саму партию и даже ее верхи. По существу в стране было покончено с большевистской революцией. Можно сказать, с революцией как таковой. И утвердившийся после этого строй приобрел достаточно традиционные черты восточной деспотии. Можно долго спорить о том, сохранялась ли в новом режиме прежняя идеократия. Но бесспорно одно. Власть, то есть Сталин, перестала носиться с утопическими проектами построения какого-то небывалого будущего. В этом и только в этом смысле можно говорить о конце революции в предвоенном сталинском СССР. На Западе в эмиграции такую мысль, казавшуюся парадоксальной, высказывал и обосновывал Георгий Петрович Федотов. На этом общеполитическом фоне, да еще в предвидении войны с Германией, Сталин решил провести стабилизацию внутренней обстановки в стране. Одним из элементов каковой стабилизации – стала попытка некоего культурного ренессанса, возвращения культурных имен, вытесненных и забытых в процессе осуществления утопических революционных проектов. Если еще в 1935 году Сталин канонизировал авангардиста Маяковского, столь тесно связанного с утопическим периодом коммунизма, то в 1940 году в ход пошла уже Ахматова. Можно было легко догадаться, чем это кончится, но странно, что не все последствия такого шага предвидел сам Сталин. Для него, например, стал неожиданным громадный общественный резонанс, вызванный возвращением в литературу Ахматовой. Его испугали очереди, выстроившиеся за Ахматовской книгой. Начавшаяся война, когда были мобилизованы действительно все национальные ресурсы, на время оттянула новый поворот событий. Вызванную из небытия Ахматову сохраняли и даже чуть ли не канонизировали, восстановили в правах, как погоны царской армии. Интересно, что в это же время, в 43-м году, впервые ударили по Зощенко, обрушились на его повесть «Перед восходом солнца». Это тоже крайне характерно и ложится в ту же тему борьбы сталинской власти с революционным наследием большевизма. Зощенко всеми своими корнями принадлежал к этой ушедшей культурной эпохе, к великой эпохе русского, советского, эстетического авангарда. Он из той же обоймы, что Маяковский и Эйзенштейн. Творчество Зощенко отнюдь не сатира на мещанство, как принято было думать, и на чем настаивали самые горячие его поклонники. Сейчас эта точка зрения все чаще оспаривается. Назову хотя бы книгу Бенедикта Сорнова «Случай Зощенко. Возвращение капитана Лебяткина». Зощенко высмеивает не обывательский быт разворошенной революцией и не бескультурье новых хозяев жизни. Он ставит под вопрос само достоинство культуры. А нужна ли она вообще? Да и не он этот вопрос ставил, а сама революция, как всякая радикальная революция. Зощенко был Жан-Жаком Руссо большевистской революции. И когда революция в этом своем антикультурном пафосе радикальной переделки мира закончилась, а закончилась она ко второй половине 30-х годов, Тогда дни Зощенко были сочтены. Тогда и вспомнили об Ахматовой. Можно сказать, выпустили ее против Зощенко. Вот такова была, думается, достаточно сложная динамика тогдашнего культурно-политического процесса. Не Ахматова и Зощенко, а Ахматова против Зощенко. Вот каков был первоначальный проект. Но Сталин испугался и Ахматовой, всех этих очередей в книжные магазины, овации зрительного зала, когда она выступала перед публикой, а такие выступления ей были разрешены. Умная женщина, Ахматова не любила таких вечеров и боялась их, понимала, что это не к добру. И действительно, Сталин в конце концов испугался Ахматовой, испугался тени, как Макбет. В общем, никакого тонкого балансирования на оттенках культуры у большевиков, у Сталина не получилось. Дело закончилось не новым культурным выбором, не ренессансом, а старым всеобщим погромом. В паре Зощенко-Ахматова союз против сменился союзом и. Власти объединили в одном объекте нападения Ахматову и Зощенко так же, как они объединяли местный национализм и великодержавный шовинизм, механистический материализм и меньшевистующий идеализм, вульгарную социологию и формальное литературоведение. Это была не диалектика, а паника, бегство из захваченного огнем театра, ходынка с затаптыванием упавших, категорический императив лагерей «умри ты сегодня, а я завтра». Если же вы хотите назвать эту войну на два фронта диалектикой, то ей приличествует эпитет «тоталитарная», примененный культурологом Михаилом Эпштейном. Зощенко и Ахматова. Их нельзя ни объединять, ни одновременно отвергать. Благие, в некотором смысле, намерения власти возродить культуру, разрушенную революционерами 20-х годов, натолкнулись на неизбывную природу большевизма, не умеющего и не желающего делать выбор, вообще становиться на какую-либо почву. Произошел не односторонний, то есть определенный выбор, а очередной всеобщий погром. Благими намерениями в очередной раз был вымощен ад. Другой вопрос. А должны ли делать такой выбор мы? Выбор между Ахматовой и Зощенко. Предвижу хор возмущенных голосов, утверждающих, что в этом случае не нужно, невозможно, культурно и морально неприемлемо говорить о каком-либо выборе. Заранее соглашаюсь и ссылаюсь на нелюбимого Ахматова Чехова, сказавшего, если вы музыкант, но при этом знаете схему кровообращения, то вы не обеднили, а обогатили себя. Все это понятно и весьма элементарно. Тут даже Ильич вспоминается. Коммунистом может быть только тот, кто овладел всей культурной сокровищницей человечества. Но я не хочу быть коммунистом. Больше того, в этом вопросе, Ахматова или Зощенко, я не хочу быть и постмодернистом, рассуждающим на манер Горьковского Луки. Все блохи неплохи, все черненькие и все прыгают. Ничего не могу с собой поделать. Мне нравится Зощенко и не нравится Ахматова. Но дело и не в моих вкусах. Трудно Ахматову назвать великим поэтом, и совершенно невозможно ставить ее в ряд Цветаевой, Пастернака и Мандельштама, поэтов гениальных, делать из них эту самую большую четверку. Ахматову чрезвычайно раздули, из нее сделала кумира советская интеллигенция, в пику большевикам, назло Жданову. Тут не эстетика была, а этика, русская этика. Раз пострадал, значит гений. И еще одно обстоятельство сказалось как причина вознесения Ахматовой. Переоценка интеллигенции и русской дореволюционной культуры и недооценка советской, советских годов. Психологически это понятно. Тот же кукиш в кармане большевикам. Все мы лучше, чем у вас и при вас. Эту позицию пора пересмотреть. Да она и пересматривается исподволь. Недавно Вячеслав Всеволодович Иванов сказал в одном интервью, а как бы отнестись к Булгакову, если бы Сталину понравилась его пьеса «Батум»? И его ввели бы в число советских классиков. Мысль тут та, что в числе этих классиков встречались писатели действительно выдающиеся. Скажу более того, у писателей интеллигенции признанных и канонизированных, то есть антисоветских по преимуществу, многие высокие достижения связаны как раз с тем, что они, как говорилось в свое время, становились на советскую платформу. В этом отношении крайне интересен поздний воронежский Мандельштам. И не случайно Бродский сказал, что его «Ода Сталину» — гениальные стихи. Я уже не говорю о Платонове, гений которого как раз в том, что он явил некую мистику большевизма. Несомненная антисоветская стойкость Ахматовой, будучи позицией морально оправданной и всячески достойной, эстетически ее не обогатила. Искусство не такое уж чистое дело, не такое уж и моральное, как бы не наоборот. Ахматова мраморной стала, застыла соляным столпом, лотовой женой. Но человеку с Библией знакомому сверлит голову назойливая мысль. А зачем, собственно, Лоту жена, когда у него есть дочки? И недаром вокруг Ахматовой ясно ощущалась, сгущалась атмосфера пародии, комических недоразумений. Возникал самый настоящий пародийный фольклор. Многочисленные примеры, чего можно найти и у Чуковского, и у Наймана. Чего только стоит записанный последним рассказ о том, как Ахматову спасли от Сталина, Жданов и Риббентроп. Ахматова сказала однажды о стихах одной начинающей поэтессы. «Они пахнут хорошим кафе. Лучше, если бы они пахли пивнухой». Но ведь то же самое можно сказать о стихах самой Ахматовой. В автобиографическом рассказе «Каштанка» автор, прикинувшись собакой, продемонстрировал свое тайное желание убежать из цирка, искусства, и вернуться в столярную мастерскую. Ахматова же, канатная плясунья, продолжает танцевать перед пустой ложей.
«Поверх барьеров» вы слушали передачу «Записка об Анне Ахматовой». Подготовил и вел программу Борис Парамонов. Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам. Будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»? прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».